Вы слушаете программу «Киев-Донбасс» на Громадському радио, и у нас в гостях председатель Попаснянской районной военно-гражданской администрации Роман Власенко. Здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, чем сейчас живет Попасная, как там обстоят дела и, в принципе, чем живет город?
Ну, начался новый год, новый бюджетный год, новый год восстановления. Занимаемся вопросами благоустройства, вопросами помощи людям, вопросами восстановления, завершения восстановления социальных объектов. Планируем работы по ремонту на год и так далее.
А восстановление города сейчас уже завершилось или в каком состоянии?
Ну, если правильно так сказать, то где-то, ну, возможно, процентов 90 жилья и социальных объектов было восстановлено в 2015 году. Сейчас для нас остается приоритетом это завершение ремонта в многоквартирных жилых домах, помощь людям, которые пострадали, которые живут в индивидуальном жилом фонде, в собственных домах. Это наша как бы основная проблема. Если на коммунальное жилье мы можем тратить деньги там, государственного, районного, городского бюджета, то с помощью людям, которые живут в частном секторе, есть вопросы. Мы в основном помогаем им, то есть либо через материальную помощь какую-то, либо привлекаем международные донорские организации. Плюс один из приоритетов – это ремонт дорог, потому что серьезно эти все коммуникации пострадали на протяжении прошлого, позапрошлого года. Ну и доводим окончательные ремонты на объектах социальной сферы, это там садики, школы, больницы.
Кстати, вот по поводу ремонта и по поводу дорог, недавно председатель Луганской областной военно-гражданской администрации говорил о том, что невозможны работы в Золотом на пункте пропуска. Так ли это? Недалеко от Попасной, в принципе.
Это Попаснянский район и есть. Город Золотое, это наш с недавних времен, скажем так, город, который относится к Попаснянскому району, это до боевых действий это был город Первомайск, это был как бы город-сателлит Первомайки. На сегодняшний день, это уже больше, чем год, это Попаснянский район, где-то от него до Первомайки километра 3-4. И вот между городом Золотое и Первомайском строится КПВВ. По первым планам нашим должно было все это дело открыться еще в феврале месяце, но на сегодняшний день, по состоянию на вчера, снова сначала, ну, за лютый, получается, за февраль и за март, именно в район будущего КПВВ было зафиксировано 5 обстрелов, из них 2 — это артиллерия, это минометы. Последний был реально вот 8 марта. Это все, конечно, усложняет работу по строительству, но работы продолжаются, они фактически уже как бы на завершающем этапе. Много уже проделано, я думаю, что процентов, наверное, на 70-80 КПВ готов. Там надо именно как раз навести порядок именно с автомобильной, ну, с дорогой. Именно сама инфраструктура уже подготовлена, кроме непосредственно самой дороги.
Роман, насколько я знаю, в районе шахты «Родина» люди все-таки переходят, пересекают, можно сказать, линию разграничения, он там не санкционирован, этот переход. Ну вот я буквально вчера читала в соцсетях о том, что люди пишут, что там пропускают людей. Знаете ли вы что-то об этом и насколько безопасно? Потому что ранее читала о том, что местность там заминирована.
Ну, действительно, везде все заминировано. В районе поселка Шахты Родина вообще сложная, уникальная ситуация, потому что несколько улиц самого поселка находятся за последним блокпостом наших там пограничников или вооруженных сил. И люди...
Это в одном поселке?
Да, вот, ну просто есть как бы несколько улиц, которые немножко отдалены от центра, и фактически блокпост находится, ну, можно сказать условно, внутри населенного пункта, и 3 или 4 дороги, я сейчас точно не скажу, находятся, вернее, не дороги, а улицы, находятся за последним блокпостом. Там живет там порядка 50, насколько я знаю, человек, может быть, немножко больше. И есть вопросы по пересечению ими как раз этого блокпоста. К нам есть, ну, часто бывают обращения на эту тему, туда не выезжают там скорая помощь, туда не выезжают там энергетики. Есть вопросы на эту тему. Именно сказать, чтобы там был какой-то пеший переход с Первомайки, в принципе, он там был. И у нас же он работал, этот пункт пропуска, для пеших переходов. Если у людей есть пропуска в ЛНР, так называемую, и либо из ЛНР, то он работал в таком режиме.
Роман, где сейчас находятся ваши предшественники? Ну, вот вы возглавляете военно-гражданскую администрацию. Ранее, я так понимаю, это была Попаснянская государственная районная администрация. Да. Где ваш предшественник?
Я руковожу районной государственной администрацией с 2015 года. До этого мой предшественник, он был жителем города Луганска. На сегодняшний день он живет в городе Северодонецк.
Угу. То есть именно ту райгосадминистрацию, которая была до событий, вы не застали? Вы
уже... Ну как это? Не, я застал. Я с 2004 года работаю в районной государственной администрации на руководящих должностях с 2012 года. Ну, первым заступником головы я працював. С октября 15-го, получается, я был выполняющим обовязки. И в декабре назначен главой администрации районной. Именно ВЦА у нас создана не как, ну, она работает не с момента конфликта, она работает с марта месяца прошлого года, когда был выдан закон и указ президента о создании ВЦА. Фактически районная государственная администрация выполняет функции войсково-цивильной администрации. Это не два разных органа, это один и тот же орган.
Я почему спрашиваю, в некоторых районах люди остались прежние, ну, или были переизбраны уже, ну, тот же Валентин.
Переназначены.
Переизбранные, я, допустим, имею в виду Валентина Казакова.
Ну, если Валентин Казаков — это мэр города Северодонецка, да. Они избираемые должности, а то районная государственная администрация — это вертикаль исполнительной власти,
да,
это
либо...
назначаются они президентом Украины.
Ну, просто, что вы, ну, новый человек, не переназначен,
да,
скажем,
да,
так.
Совершенно верно.
А если мы уже заговорили о должностях и о том, как историях, связанных с этими должностями, я позволю себе спросить про Юрия Онищенко, про мэра Попасной, который был в 2014 году выкраден и потом вызволен, если можно так сказать. Вы знаете эту историю, можете рассказать? Как?
Она начиналась у нас с ним как бы немножко вместе. Это была пятница, если я не ошибаюсь, где-то ли 7 или 8 июля. Уже, наверное, Славянск был как бы освобожден, Артемовск уже был на подходе или тоже уже освобожден, и на подходе уже было освобождение Попасной, как мы это все понимали и чувствовали. Было предложение о том, чтобы начать вывозить деток из города на Западную Украину, чтобы, ну, как-то уберечь их от конфликта. Юрий Иванович подошел ко мне с этой инициативой, мы начали планировать эту работу. Но наши местные сепаратисты, так называемые, это все узнали и пригласили нас на серьезный разговор на эту тему. Они с пеной у рта, можно сказать, доказывали о том, что во Львове для наших детей открыты концлагеря, что их там будут сейчас срезать на органы, кровь собирать и так далее. Ну, было, конечно... немножко страшно, немножко смешно это все слушать, но так этот разговор, это уже было где-то 4 или 5 часов вечера, ничем не закончился, политической воли у наших местных сепаратистов не хватило, ну, не арестовать, не захватить ни меня, ни городского голову, и нас отпустили вдвоем. А буквально через 2 часа мне позвонили и сказали о том, что Юрия Ивановича не могут найти, нашли брошенную машину, а его нет. Насколько мне известно, он ночь провел в городе Перевальске, в штабе казицинских казачков, и подвергался там пыткам, издевательствам, истязательствам. И где-то на следующий день, в середине дня, тоже также пришла информация о том, что его выпустили, он покинул территорию Луганской области, потому что ему бы все равно не дали, ну, как бы вернуться в город, работать, и все равно бы с ним была какая-то расправа.
Так а зачем? Что хотели от него? Хотели, чтобы он, ну, не
ну,
пускал...
Ну, опять же, Юрий Иванович в то время проявил такую позицию, ну, скажем так, на сегодняшний день можно сказать проукраинскую, потому что если до июля в городе не было посторонних, ну, боевиков, ополченцев так называемых, то в июле где-то 3-4 числа к нам зашел где-то человек 100 именно как раз перевальцев, казицинских казаков, которые начали немножко пугать людей. Сразу даже у местных сепаратистов настроения поменялись, и у бытовых, и у военных. Они поняли, что, ну, вот эти игрушки в блокпосты, игрушки в ружья закончились. Это люди, которые прошли, наверное, не одну войну, были казицинцы. У них было серьезное мундирование, современное. Я, например, лично такого не видел, ну, у наших, у местных ополченцев. И по требованию местного населения сессия городского совета, я не помню, само решение было проголосовано или не было проголосовано, но были собраны подписи от депутатов городского совета с обращением к этим казачкам о том, чтобы они покинули территорию города. Юрий Иванович это решение подписал, им передал. Я думаю, что это был как бы основной из причин того, что он пошел, попал как бы в черный список.
И немилость.
Так далее. Да, немилость. Немилость.
Скажите, насколько поменялся состав, ну, военно-гражданской администрации, если вы говорите о том, что это на базе райгосадминистрации создано, насколько много новых людей пришло?
Ну, я думаю, это, опять же, не связано с конфликтом о том, что у нас обновляется состав руководящий и неруководящий. У нас
да реально... люди выехали просто. Ну,
ну, опять же, я же говорю, это с этим, честно говоря, не связано. Именно с администрацией выехало, может быть, именно выехало навсегда, скажем так. В самое там, горячее время у нас в администрации человек 5 работало из 150 на сегодняшний день. То именно покинуло город, это тоже может быть человек 5 или 6 максимум. Просто сама, как бы, темп работы, тот, который мы начали, полностью поменялся руководство. То есть я назначен был главой, у меня появился новый керевник аппарата, у меня появилось 2 новых заступника. Это все люди максимум там, 40 лет, возможно, там, плюс-минус там, 1-2. У нас много пришло новых молодых специалистов. Если раньше администрация это был как бы исполком Компартии, как все помнят, нас и администрация нас никто не называл, нас все называли исполкомом как-то на советский манер. И он был переполнен там бабушками, дедушками, божьими одуванчиками, которые не знают, что такое компьютер, где он включается, что такое Word и чем он отличается от Excel. То на сегодняшний день у нас серьезно омолодился состав. У нас хорошие темпы работы, пытаемся много делать, привлекать средства, привлекать международников, работать над всякими такими вопросами идеологическими, информационными кампаниями. Поменялась немножко позиция, если раньше администрация это была как привилегированная каста, там зарплаты не было, ну, у нас реально зарплата у служащих, она не конкурентоспособна, туда шли, ну, как-то почетно уйти на пенсию и так далее, то на сегодняшний день это орган, который направлен на помощь людям, ориентирован нас на граждан, на людей, на предоставление услуг.
Я напомню, что в гостях у Громадського радіо в программе «Київ-Донбас» председатель Попаснянской районной военно-гражданской администрации Роман Власенко. И хочется задать вопрос буквально маленький по поводу СМИ и по поводу Попасной. Во время, когда город подвергался каким-то обстрелам или военным движениям вокруг города, он был очень на слуху у средств массовой информации. Есть ли сейчас средства массовой информации украинские в городе и насколько стабильно они там работают?
Ну, если мы говорим о вещании,
да, да.
Ну, реально ситуация немножко улучшилась за последний, наверное, месяц, может быть, 2. У нас на территории города есть серьезный, большой, мощный ретранслятор, который принадлежит КРРТ. Он не работает, он, потому что он находится на передке как раз со стороны...
Я объясню, концерн РРТ, тот, который предоставляет, собственно, услуги, телекоммуникации.
Да. Он находится на передке со стороны Первомайки, и я думаю, что по этой причине они, наверное, не хотят восстанавливать его работу, чтобы не нарисовать на нем просто элементарно мишень, чтобы он не был полностью разрушен. Потому что есть такие прецеденты, насколько я знаю, там и в районе Славянска, и в Станице, и так далее. У нас в течение последних двух месяцев было запущено вещание маломощных двух ретрансляторов. Это канал 1+1 и телеканал ЛОТ, если я не ошибаюсь. Ну и работает радиостанция РФМ. Но ситуация с каждым днем именно вот в плане информационной войны, информационной пропаганды ухудшается. Если все это время, скажем так, в эфире, в аналоговом вещании шло порядка, наверное, 10-15 каналов с оккупированной территории, из них это там два сепарских, это Луганск-24 и Новороссия, и плюс где-то каналов 10 российских, вещает радио «Казачье», на частоте которого сейчас и работает РФМ. Немножко мы эту тему приглушили. И
заглушили казачье радио.
Ну, скажем так, да. Волонтерскими методами. И самое страшное о том, что начато вещание в цифровом формате с оккупированной территории. На сегодняшний день вещается 5 транспордеров, где-то по 10 каналов в формате Т2. Это порядка 50 российских и сепарских каналов. С этим нужно что-то делать. Я думаю, что, опять же, свой используя опыт, я думаю, это не такие уж и серьезные большие деньги, чтобы это все дело заглушить и как-то переглушить. Но если все это делать законно и за государственные средства, мы это никогда не сделаем.
По-моему, со 2 марта Павел Жебривский запретил чиновникам Донецкой области ездить на неподконтрольные территории. А в Луганской области как обстоят дела? Ну, потому что вот тоже Золотое, это город, по-моему, он же разорван. Часть...
Да, Золотое опять находится под контролем сепаратистов.
Ну, да, но люди взаимодействовали долгое время, в то же время и госслужащие, и рабочие. Вот сейчас как? Обмениваетесь информацией, не обмениваетесь, выходите как-то из положения? Ну, людям надо ездить,
считаю,
к родственникам.
Очень правильное решение о том, что ни нашим представителям там, правоохранительных органов, судей и служащим нечего делать на той стороне, надо уже для себя определиться, там мы или нет. Если есть там родственники, надо сюда вывозить или уже определяться, ехать туда. Вот на сегодняшний день есть у нас прецедент в Попаснянском районе, когда молодой работник прокуратуры, где-то, наверное, мы с ним знакомы были около года, он сам, по-моему, с неподконтрольной территории, год работал у нас в прокуратуре и даже баллотировался, участвовал в выборах на местного лисичанского прокурора после реформы, такое название. Не прошел, расстроился, наверное, и уехал сначала в Сочи, а вот буквально неделю назад всплыл в прокуратуре ЛНР и рассказывает, как у них там все хорошо, как его там никто не пытает, хорошо к нему относятся. А у нас якобы реформа прокуратуры провалилась. И говорит, основные проблемы, которыми он тут столкнулся, это то, что у них забрали контроль, и то, что зарплата маленькая. У человека под присягой, у человека с какими-то там принципами, который тут, я же говорю, последний год работал на Украину, видать, вопросы зарплаты и контроля важнее, чем человеческая позиция. Ты можешь туда выехать, если у тебя там родственники или это, но это не значит, что ты должен наплевать на свою присягу и работать в правоохранительной системе с той стороны. Что касается Луганской области, честно говоря, не готов я ответить, есть у нас какой-то распорядительный документ или нет на тему того, что запрет выезда туда госслужащим. Но еще, я думаю, до губернатора Туки такие разговоры были о том, что Москаль, по-моему, так или устно, или как-то так запрещал своим чиновникам переезжать на территорию ЛНР. Я думаю, что это очень правильное решение. Например, для себя я такое решение принял, ничего мне там делать. пока ну, там флага украинского не будет.
Именно на каком-то государственном, именно на административном уровне не стоит принимать такие решения. То есть каждый чиновник, каждый управленец должен сам понять для себя, нужно ему это или не нужно,
ну,
а
тут
запрещать
как
это.
Бы два аспекта. Первый аспект — это то, что да, для себя надо определиться. Ну, я же говорю, мы все люди как бы ну, под присягой. Тут это даже должно решать. Это раз. Второе, ну, чиновник чиновнику рознь. Есть носители военной тайны, есть носители государственной тайны. С какой целью они туда едут, тоже уж вопрос интересный. Если люди, человек, который, например, работает с какими-то списками каких-то там категорий населения и выйдет на эту территорию, то ну, это есть риски определенные.
А есть у меня такая информация о том, что, ну, в частности, сотрудники пенсионного фонда не под подконтрольной Украине территории обмениваются какой-то информацией с сотрудниками пенсионного фонда не подконтрольной территории. Вот у вас в Попасной такие известные случаи, ну, потому что это передача персональных данных, насколько я понимаю, тем, кого, ну, против кого, собственно, борются сейчас.
Ну, опять же, серьезно, компетентно ответить на этот вопрос я не могу. У меня как бы есть такие два видения. Первое — это о том, что, возможно, есть не какой-то обмен информацией, а если человек приезжает с той стороны, как бы на постоянное, ну, как бы выезжает с той стороны, то у него пенсионный может затребовать о том, чтобы он привез с собой дело. Вот это как бы обмен. Второе, я где-то слышал, не знаю, насколько это правда или нет, что это может быть даже на высшем уровне решается этот вопрос в рамках Минских соглашений каких-то о том, чтобы уйти от вот этих двойных пенсий, когда люди на той стороне получают пенсию и российскую, скажем так, и украинскую. И для того, чтобы оно, наверное, и той стороне уже не сильно интересно, возможно, есть какие-то договоренности на высшем уровне. Я могу так
предположить. Еще хочу вернуться к вопросу о СМИ, и об информационной войне, политике, уже не знаю, как назвать. Насколько эффективно то, что сейчас начали вещать украинские каналы, и вот как вы видите, насколько они важны, насколько важно рассказывать в Попасной, Попаснянском районе о том, что происходит в Украине?
Ну, я думаю, это очень важно, но еще гораздо важнее ограничить людей от того, чтобы они смотрели то, что вещается с той стороны. Там идет искажение информации, и я, например, не идеализирую наши украинские СМИ. Я понимаю, что во время войны есть там перекосы определенные, но когда мы жители прифронтовой территории и реально ну, оцениваем ситуацию, которая происходит, а когда смотришь или слушаешь там то же самое казачье радио, и когда там несется такая ахинея, и ты понимаешь о том, что люди, которые здесь живут, они хотя бы немножко это понимают, а люди, которые живут, например, с того же самого Попаснянского района, но с той стороны, и слушают это, и верят в это, ну это просто перебор, ну, конкретный. И мы даже если территориально, там, административно когда-нибудь и освободим ту территорию, то людям доказать о том, что ВСУшники не каратели, будет очень сложно.
Вы как местный житель, не как чиновник, скажите, насколько за эти два года изменились настроения людей? Насколько они были пророссийские два года назад и изменилось ли что-то сейчас?
Ну, я думаю, ситуация изменилась сильно. Я все-таки считаю, что освобожденная Луганщина стала более проукраинской, более патриотичной. Все равно есть люди, которые как были пророссийские настроены, так и они и остались. В основном это, например, как одна из категорий, это те же самые пенсионеры, которые воспринимают не столько Россию, сколько как ностальгию по Советскому Союзу. Есть те же самые там родственники погибших ополченцев, есть родственники, которые, у которых родственники живут на той стороне, они как бы немножко к ним тяготеют, но, опять же, на сегодняшний день явных выражений сепаратистских стало на порядок меньше, их, можно сказать, практически нету. В социальных сетях, конечно, борьба идет, ватников с проукраинскими такими активистами, и она довольно-таки серьезная. Но на таком, ну, на явном уровне ситуация, я думаю, серьезно поменялась. И в первую очередь это благодаря нашим активистам, благодаря, я могу сказать, и органам власти, которые серьезнее начали относиться к своей такой работе просветительской, к идеологической. Я считаю, что Луганщина, я думаю, и Донеччина стали более проукраинскими после войны, чем они были до этого.
А, Роман, вот вы упомянули родственников погибших ополченцев. Мне всегда было интересно, как, если та часть Луганщины станет подконтрольной Украине, вернется в Украину, какой статус получат эти люди? Те же, ну, мы их называем боевиками, для них они ополченцы. Вот этот вопрос тоже надо будет решать, потому что, я думаю, все-таки какое-то финансирование семьям погибших проходит, пусть небольшое, но когда вернется Украина, на каком основании финансировать этих людей?
Ну, вот. Честно говоря, я считаю, это вопрос вы задаете не по адресу.
И сложный.
Да, он не то, что сложный, он потребует вырешения зараз буквально, потому что на сегодняшний день мы сами не понимаем, как относиться к жителям, даже не говорим сейчас о погибших, боевики, не боевики. У нас в стране как бы нема единой какой-то стратегии или какого-то видения, как относиться к людям, которые там на сегодняшний день остались. Они либо бытовые сепаратисты, они либо там заложники. И у нас как бы нету единого понимания, как к ним относиться. С одной стороны, мы их считаем украинцами, потому что они там, ну, я же говорю, как бы в заложниках сидят. С другой стороны, они там сидят и радуются о том, что они получают две пенсии, как у них там все хорошо, работы нет, зарплаты нет, продукты дорогие, но зато бандеровцев нема. Надо определяться, я думаю, на сегодняшний день, и тогда будет какое-то видение и понимание, как этих людей потом украинизировать условно после того, как мы освободим Донбасс.
Ну и последний, пожалуй, вопрос. 11 марта началась очередная встреча трехсторонней Минской группы. Ну, очередная и, наверное, не последняя. Как вы думаете, какие будут результаты и будет ли какой-то прогресс, может быть, в частности, именно для Попасной и Попаснянского района?
Ну, для Попасной у нас как бы основных, ну, интересов локальных это два. Это первое, это открытие КПВВ, о том, чем мы уже говорили сегодня. Второе, у нас серьезная есть проблема с деятельностью нашего водоканала. Это тоже о чем мы говорим. Украинцы там живут или не украинцы. На сегодняшний день мы 2 года качаем воду на оккупированной территории, за которую мы не получили ни копейки денег. Это не только Первомайск, да? Это и Кировск, это, наверное, частично Алчевск, частично Стаханов, в основном полностью Первомайск. На сегодняшний день Попаснянский водоканал, это раньше это было областное коммунальное предприятие, на сегодняшний день это районное коммунальное предприятие. 90% добытой воды перекачивают на оккупированную территорию. Тратит на это электроэнергию, тратит на это труд людей, и фактически это все не оплачивается. На сегодняшний день у нас там бешеные долги за электроэнергию, там уже порядка около 50 миллионов. Зарплату нам гасит в ручном режиме областной бюджет. И вот так мы работаем, я же говорю, 2 года. И на минских переговорах должен решиться вопрос все-таки как-то о компенсации этих всех расходов, потому что есть вопросы ремонта сетей, есть вопросы там подводящих, разводящих водопроводов, и то же самое, я же говорю, погашение долгов по электроэнергии. Глобально, я думаю о том, что опять же там сейчас говорят о каких-то выборах, я думаю, что выборы говорить рано. У нас, кстати, Попаснянский район – это единственный район Луганской области, где выборы вообще не состоялись в этом году местные, вернее, в прошлом. Ни в одном сельском совете, ни в районном, ни в районный совет выборы не состоялись. А говорить о выборах на той стороне, я думаю, ну, не то что смешно, а пока там люди в камуфляже, пока там идет пропаганда пророссийская, пока там не действуют политические силы украинские, о каких-то выборах по украинскому законодательству, я думаю, говорить не приходится. Сначала нужен стабильный мир, там обмен пленными, о том, как говорят, контроль над границей, а тогда уже можно говорить о каких-то выборах.
Спасибо большое. Напомню, в гостях у нас Роман Власенко, председатель Попаснянской районной военно-гражданской администрации. Вы слушаете программу «Киев-Донбасс» на Громадском радио.